Добрый день, шановні радіослухачі, добрий день, уважаемые слушатели. Это проект Мусафир Вахта «Время гостей». У микрофона Халисе Зинедин. Друзья, сегодня у меня в гостях на связи художник Эльмира Ситаметова. Мы будем говорить о кросс-культуре, о смелом творческом эксперименте. Присаживайтесь поудобнее. Сегодня говорим о творчестве, где можно помолчать, а также можно и уютно поговорить. Салям алейкум, Эльмира ханум.
Алейкум салям.
Как ваше настроение?
Ну, настроение отличное, спасибо. Да.
Эльмира ханум, проект «Кросс-культура», который был создан общественной организацией «Алем». Традиционный крымско-татарский орнамент «Орнек» был соединен индонезийской техникой окрашивания ткани «Батик». Расскажите про проект, как возникла идея и вообще о истории создания этого проекта.
Ну, идея это была уже давно, поскольку «Батиком» я занимаюсь уже относительно давно, ну, лет, наверное, 15, так, чтобы серьезно. И я в своих изделиях очень часто использую ну, такие часть, да, элементы с крымско-татарского орнамента, но большая часть композиции это все-таки индонезийские мотивы. То есть у меня был такой микс. Не только индонезийской техники, но и большую часть композиции это был индонезийский орнамент. В данном проекте мне хотелось показать именно, как можно использовать крымско-татарский орнамент на всем изделии. Mm-hmm. То есть сделать тот же шарф там, или платок не просто с маленьким каким-то элементом, а чтобы это было такое полноценное изделие, но вместе с тем, чтобы оно было современное. И для реализации этого проекта мне нужна была не просто идея, а нужен был человек, который мог бы все это реализовать. Ну и, как правило, бывает так, что художник, он имеет только идеи и может воплотить, но двигателем всего этого должен выступить человек, который сможет написать этот проект, сможет найти финансовую часть на реализацию этого проекта. И поэтому меня судьба свела с таким замечательным человеком, как Эсма Джиева, которая очень энергичная.
Это
очень интересная девушка. Очень с такой искренностью относящейся ко всему тому, за что она берется. И если она за что-то берется, это действительно доводится до логического конца. И ею был, она является руководителем объединения «Алем». Ею был написан проект, который был подан в Украинский
культурный фонд. Фонд.
И при финансовой поддержке Украинского культурного фонда этот проект был реализован.
Здорово. Такая предыстория, когда возникла идея у вас уже давно, и нашелся человек, который всю эту идею помог соединить воедино для того, чтобы этот проект реализовался.
Да. И дело в том, что, наверное, это выглядит так легко и просто, что вот взяли, нарисовали, показали, и проект состоялся. На самом деле это была очень длительная подготовительная работа, поскольку изначально это предполагался формат обычной выставки. Угу. И мы даже думали сделать эту выставку в Украине и в Джакарте. Угу. И проговаривали уже с посольствами эту возможность и имели письма поддержки, и как бы посольства согласились опекать нас в этом деле. Но, к сожалению, случился вот этот вирус, который до сих пор нам всем портит жизнь.
Это правда.
И И, ну, все это вышло вот в такой формат онлайн.
Это, наверное, впервые в вашем опыте, когда онлайн-выставка проводится?
Ну, это... в общем-то, да.
Да? Насколько вот по подготовке это отличалось? Вы сказали, да, что изначально это планировалось в совсем в другом формате. Усложнилась ли работа в онлайн-формате?
Я думаю, усложнилось, может быть, даже не потому, что это был онлайн-формат, а потому что я сейчас территориально нахожусь не в Украине, в Польше. Угу. И одно дело было просто нарисовать изделие, а другое дело, все это нужно было отснять, сделать каталог виртуальный, да. То есть это была работа с фотохудожником, это нужно было верстать. И, конечно, если ты находишься рядом, ты мог бы подсказать что-то, как ты это видишь. У нас получилось немножко вот такая сложность, что все это было на расстоянии. И там, где можно было какой-то этап провести, предположим, за день-два, у нас это растягивалось на неделю, потому что это все фотографировалось, показывалось, а потом оказывалось, что это все не совсем как бы устраивает. Ну, в общем, ну, такие технические сложности.
Да, вы знаете, наверное, это уже особенности этого года, этого периода, но я все-таки по тому, как я увидела работы, поняла, что даже онлайн синергия, она существует. Вот синергия в команде, когда люди делают общее дело, и это прочувствовалось по эстетике самой работы. Даже тогда, когда я увидела анонс, я поняла, что, ох, это будет очень интересно. И насколько удивительно за очень короткий период времени, как мы все... Возможно, это сложнее, чем казалось бы, как мы из офлайна перешли в онлайн. И как дорого уже кажется все, что связано с офлайном.
Но, с другой стороны, это дает возможность большему количеству людей увидеть результаты твоего труда. Потому что локальная выставка, она может показать, ну, то, что ты сделал, предположим, людям, которые... только живут в этом городе, которые смогли посетить эту выставку. А данный формат, он, в общем-то, не имеет границ. И друзья, знакомые по всему миру имели возможность познакомиться с тем, что ты делаешь.
Да, это правда здорово. Эльмира Ханум, этот культурный продукт сочетает в себе нематериально-культурное наследие. Почему выбирались именно эти три страны? Это Узбекистан, Индонезия и Украина. Мы как представители крымских татар. Расскажите, почему именно такое сочетание, именно это слияние стран?
Ну, поскольку крымские татары – это граждане Украины, и наша культура находится под защитой Украины, то орнет – это наш крымско-татарский орнамент. То есть мы как бы представители страны Украины. Да? А шелк, на котором я рисую, это маргиланский шелк из Узбекистана. Почему я отдаю предпочтение этой ткани? Во-первых, она очень прочная. Эта ткань производится, ну, практически вручную. Не сказать, что совсем вручную, практически. То есть это на механических станках, которым там уже по 150-200 лет. То есть это уже история. И, наверное, для меня это где-то еще и мое детство, когда мы жили в Узбекистане, когда все было... вокруг в этих узбекских тканях. На самом деле, удивительно красивых. Просто, наверное, тогда мы это не понимали ввиду возраста и не ценили. Но и Индонезия – это техника, которой я училась, которая мне очень нравится, и которая в 2009 году ЮНЕСКО была признана нематериальным культурным наследием этой страны. То есть именно в такой способ рисуют батик только в Индонезии, поскольку в разных странах есть еще подобные как бы способы обработки ткани, но именно воском на ткани, а потом уже крашение ткани в красители. Угу. Такой способ рисуют только в Индонезии. Ну, наверное, поэтому мне хотелось это как-то все обобщить. И, ну, получилось то, что получилось.
Получилось потрясающе. Это правда. Настолько изобразить... Когда был передан рисунок... Я не знаю, правильно, наверное, сказать, что это был передан рисунок, я рассматривала очень долго. У меня вообще всегда возникает чувство, как это можно сделать на ткани, но знаете только вы, какая-то кропотливая, долгая, медитативная, я уверена, работа. Угу. Для вас это медитация или мирханум?
Ну, для меня вообще не существует понятия, ну, вот многие говорят, там, я работаю. Угу. Ну, как бы это тоже моя работа, но вместе с тем для меня это не работа, поскольку я от нее не устаю. То есть, может быть, есть какая-то немножко такая физическая усталость, но когда ты на следующее утро просыпаешься с мыслью, что ты хочешь опять это делать, то я считаю, что это не работа, это просто ну, такой образ жизни, это удовольствие.
Это гедонизм.
Угу.
Да, это правда, это чувствуется даже о том, как вы об этом говорите. Эльмира Ханума, что для вас этот проект? Какие вы чувства вы переживали в самом начале и уже тогда, когда этот проект реализовали?
Когда я подхожу к работе, у меня всегда бывает такой на подъеме, потому что я понимаю, что можно очень многое сделать, многое показать. Потом бывает такой период, когда ты просто работаешь, рисуешь, потому что нужно сделать определенный объем работы. А в конце уже, когда есть результат, мне всегда чего-то не хватает. То есть мне кажется, что можно было сделать там лучше, можно было сделать ярче, интереснее. Поэтому должно, наверное, пройти какое-то время, немножечко, чтобы уже по прошествии этого времени смочь реально оценить, что получилось и как получилось. Конечно, как я и говорю, мне просто всегда хочется какого-то продолжения, да? Мне кажется, что что-то можно было сделать еще.
Угу. Наверное, для вас вообще в любом деле самое главное – это продолжать, правда?
Ну да.
Да. Потому что ведь часто бывает, все равно возникают мысли что-то оставить, задавая вопрос, это на шаг ко мне или на шаг от меня, но как важно в жизни продолжать и идти всегда навстречу к себе в деле, в том ремесле, который мы выполняем. Вот вы говорите, что работа – это удовольствие, это прекрасно. Для меня это то же самое, честно. Когда мне спрашивают, а где ты работаешь? Я говорю, я не работаю.
Наверное, потому что это творческая работа.
Да, и способны это понять в большинстве люди, которые в творчестве, которые это не только понимают, они это чувствуют, и они этим живут.
Да.
Эльмира Ханум, что сегодня означает строить кросс-культурный диалог? И можно ли его все-таки построить с миром?
Ну, я думаю, что не только можно, но и нужно, угу. Потому что в первую очередь это дает возможность другим культурам, другим континентам, странам, национальностям просто понять тебя лучше с той стороны, с твоей яркой стороны, да? То есть культура – это всегда что-то такое на позитиве. И когда, например, я еще жила и училась в Индонезии, о том, что существует такая страна, как Украина, там знали очень мало кто. То есть они знали Шевченко и не знали, где находится Украина вообще. А когда ты говоришь, что ты с Украины еще и крымская татарка, то это был вообще большой вопрос в глазах. То есть как это? Кроме украинцев там есть еще кто-то? Когда ты начинаешь показывать предметы национальной культуры своего народа, то видишь на лицах людей удивление, насколько им это тоже все нравится, как это красиво, и как ты можешь через это передать и просто рассказать о себе и о своем народе.
Здорово, вот так и строится диалог. Таким образом сегодня можно общаться с миром с помощью орнамента. Именно так люди могут узнать об орнаменте больше, об орнеке. Не только об орнаменте, а об орнеке. Потому что тогда, когда в Украине начала работу общественная организация «Алем», про орнек узнала намного больше украинцев. Орнек сейчас на слуху. Люди не только знают это слово, но они понимают, что это такое. И это прекрасно. Я понимаю, что сегодня, как минимум, начиная в нашей стране, культурный диалог выстраивается между украинцами и крымскими татарами, когда это все воедино сливается в творчество. И тогда люди могут говорить больше, шире, и тогда точно точек соприкосновения становится еще больше.
Да, и поэтому как бы этот проект был реализован в поддержку заявки, которая была подана в ЮНЕСКО. Эта заявка была подана на то, чтобы орнек признали нематериальной культурной спадчиной. И мы хотели... Опять-таки, возвращаясь к орнаменту, да, к языку орнамента, при помощи символов орнаментальных, при помощи орнека показать, как можно в современных изделиях привнести вот это вот, привнести нотку того, что было, когда-то, да, вот нашего наследия, но сделать это в более таком современном варианте. То есть, например, те изделия, которые были нами произведены, может сейчас носить любая женщина в любой стране, да, и при этом у нее на шее будет частичка крымско-татарской культуры. И когда у нее, например, будут спрашивать, а что это изображено, она может объяснить, потому что каждое изделие, которое было в этом проекте, а всего их было 30, каждое имеет свое название, и название это не просто с воздуха взято, а те элементы, те орнаментальные композиции, которые были использованы, они все также взяты с старинных изделий крымско-татарских, немножечко адаптированы. И, исходя из этих элементов, были созданы композиции и подобраны названия. Ну, если, например, мы, ну, как бы на примере разберем, да?
Да, да, да. Очень хотелось бы.
Какое-нибудь изделие, то... Ну вот, например, у меня там есть такой платок в таких ярких, не ярких, вернее, теплых тонах, желто-таких коричневых осенних. И название этой композиции называется «Оберегая дом». И в центре композиции изображен, ну, такой вот домик, как бы, да, больше похожий на мечеть. И этот домик как бы расположен на такой лодочке. И еще раньше как бы считалось, да, что дом у крымских татар изображался в виде лодки. И вокруг этой композиции изображены такие, называется тарак, этот орнамент, что переводится расческа. То есть это оберег. Потому что раньше вешали при входе в дом вешали вот такой тараф, чтобы ну, люди, которые заходили в твой дом, чтобы вся негативная энергия как бы уходила или не заходила в этот дом. Ну, вот как бы так.
Столько символизмов. На самом деле, даже сейчас, когда вы озвучили название «Оберегая дом», уверена, что каждый человек, который услышит это в эфире, для себя поймет, а что же для него действительно дом. Потому что, и как вы сказали, «Оберегая дом», это настолько ценно и важно и глубоко. Я не помню эту работу, я ее не видела, но я обязательно ее хочу посмотреть, потому что одно название говорит о очень многом. Эльмира Ханум, вы говорили, что в онлайне понадобилось намного больше времени для создания этого проекта. Ваша идея, она рождена была уже задолго до реализации. Как давно вы вынашивали эту идею до того, как вы встретились со Смаханум и начали этот проект? То есть, насколько я поняла, это очень длительный процесс. Это не так, что анонсировали, и это было сделано за 2 недели до этого.
Во временном промежутке я не могу сказать, сколько это было по времени, но дело в том, что как-то эта идея всплывала в голове, потом... Не всегда ты можешь найти людей, которые могут поддержать тебя в этой идее, потому что, ну, как правило, кому-то обращаешься, говорят, ну да, классно. Ну и как бы этим классно все и заканчивалось. Поэтому...
Все-таки важен человек, который... путеводитель, который помогает реализовывать эти идеи.
Да, ментор.
Да, ментор. Это очень важно. Ментор, да, наставник, учитель. А кто являлся вот вашим учителем, ментором по жизни? Чье мнение для вас имело большое значение?
Ну, для меня в первую очередь это мнение моего папы, который тоже художник, член Союза художников Украины. И для меня всегда было очень важно, насколько он оценит мою работу, потому что он очень такой скупой в том, чтобы похвалить. Но я всегда по его лицу видела, нравится ему или нет. Mm-hmm. Если ему что-то действительно нравилось, то я уже никогда не сомневалась, что работа удалась. Но и, наверное, самая такая большая моя поддержка – это мой муж, который... Ну, вы все, наверное, знаете, что творческому человеку не так легко в жизни, чтобы его поняли, чтобы могли, вернее, помогали ему развиваться. А это не просто сидеть в четырех стенах и рисовать, это желательно побольше ездить, побольше всего видеть, учиться, несмотря на возраст. И муж – это тот человек, который, в общем-то, был моим таким двигателем, потому что все мои учебы, все мои поездки – это были ну, не просто его идеи, это была его еще и поддержка. Угу. Поэтому я думаю, что если бы у меня не было такой замечательной семьи, какая есть, ну, наверное, сложно было бы. И многому я бы не научилась, наверное.
Здорово, как прекрасно вы сказали про поддержку. И творческому человеку. Вот я сегодня утром, когда собиралась идти в студию, я услышала mm-hmm. такую фразу, я слышала давно, что человеку нужен человек. Mm-hmm. И в то же время я для себя поняла, что человеку нужен для начала он сам, в первую mm-hmm. очередь, когда человек приобретает самого себя, ощущение, что он уже приобретает целый мир. И как важно замечать самого себя в этом мире. Потому что мы всегда суетимся, мы куда-то идем, бежим, с кем-то общаемся, а себя не замечаем.
Ну, мне кажется, это еще и зависит от твоего внутреннего состояния, потому что А, как правило, люди творческие, они бывают очень мнительные.
Да.
И когда ты имеешь рядом человека, который, несмотря ни на что, говорит тебе всегда, ты сможешь, а это самое главное, и не переживай, я тебя поддержу и помогу, наверное, вот это очень ценно, и никакие материальные блага не могут сравниться с, вот, с этой моральной поддержкой.
Это правда. Эльмира Ханум Сагул у нас. Я благодарю вас за этот эфир. На этой очень теплой ноте мы его завершаем. Да. Я очень надеюсь, что в скором времени мы сможем с вами обняться здесь, в Киеве, и поговорить не только в эфире, потому что не видела я вас уже очень давно.
Да, да. Это точно. Халисеш, и еще я хотела сказать, что да. Мы сделали не только каталог виртуальный, есть еще небольшое видео. Это все можно посмотреть на YouTube-канале организации «Алем». И ну, мы будем рады, если тот, кто посмотрит, на лице будет улыбка и хорошее настроение.
Я обязательно ссылку на виртуальную выставку прикреплю к описанию нашей программы. И уверена, что... Чем больше людей увидят, тем больше людей смогут построить этот кросс-культурный диалог. Что очень важно. Чох сагулнас.
Удачи, хорошего дня.
Сагулнас. И вам хорошего дня. Друзья, сегодня со мной на связи был художник Эльмира Ситаметова. У микрофона работала Халисе Зинедин. До встречи на радио Крым Реалии. Корошкенджи.